«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Вступление России во Всемирную торговую организацию становится практически реальностью. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев по окончании саммита ЕС-Россия в Брюсселе, главной темой которого стало присоединение России к ВТО. Представители ЕС выразили поддержку Москве. Перед началом саммита был подписан меморандум об урегулировании всех спорных вопросов. Главным прорывом на переговорах стала договоренность по экспортным пошлинам на древесину. Об этом заявила сегодня министр экономического развития России Эльвира Набиуллина после подписания с еврокомиссаром по торговле Карлом де Гюхтом меморандума о взаимопонимании по условиям принятия России в ВТО. Россия пытается стать членом ВТО с 1993 года, почти 17 лет. Это абсолютный рекорд. Как правило, процесс вступления в организацию не превышает 5-7 лет. Против вступления России в ВТО по-прежнему выступает Грузия. Если Тбилиси не изменит позицию, Россия не сможет присоединиться к организации. Ждать Астану и Минск России не будет. Мы будем вступать в ВТО отдельно, но состояв в таможенном союзе, одно другому не противоречит, заявил Дмитрий Медведев по итогам саммита России и ЕС. О том, какие последствия ожидает российскую экономику в случае вступления страны в ВТО, а в этом в день саммита России и Евросоюз, мы сегодня говорим с Павлом Медведевым, членом Думского комитета по финансовому рынку, и Иваном Стариком, членом Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», бывшим заместителем министра экономики России. Они оба находятся в нашей студии. Первый вопрос Павлу Алексеевичу. Насколько близко сегодня подошла Россия ко вступлению во Всемирную торговую организацию?
Мы уже подходили близко так часто, что я боюсь какой-то прогноз строить. Хотя надежда, вот просто заявление президента, надежда появилась.
Тот же вопрос Ивану Валентиновичу.
Я, во-первых, чрезвычайно рад этому событию, которое произошло сегодня в Брюсселе. По двум следующим обстоятельствам. Первое, ну, на самом деле, как сказали вы, Владимир Алексеевич, вот этот бесконечный мексиканский сериал с эту Санта-Барбару надо было когда-то заканчивать, и уже дальше не вступать было нельзя. Хочу напомнить, что сегодня в ВТО 153 страны, и Россия – это единственная в мире крупная экономика, которая не вступила в ВТО. 6 бывших республик Советского Союза уже являются членами ВТО, в том числе такая крупная страна с 50-миллионным населением, это как Украина. Это одно обстоятельство. Второе, я чрезвычайно рад, что западный вектор, заданный президентом Медведевым, в общем, от декларации перешел к реальным делам, и то, что его позиция в данном случае перевесила позицию премьер-министра Владимира Владимировича Путина, который хотел, чтобы мы вступили в ВТО, я помню заявление лета прошлого года в союзе единым таможенным союзом Белоруссии и Казахстана. В общем, президент тогда не согласился с этим, и сегодня он доказал, что он был прав. Поэтому я убежден, что Россия в 2011 году станет полноправным членом Всемирной торговой организации.
Вопрос, Павел Алексеевич, а каковы, по-вашему, главные преимущества членства той или иной страны во Всемирной торговой организации?
Я думаю, что главное преимущество – это возможность регулярным образом защищать свои интересы. Сейчас, если возникает какой-то конфликт торговый, ну, например, наша сталь не допускает на американский рынок, у нас нет никакого способа с этим бороться, только заявление делать. А вот в 2002 году Америка позволила себе заградительные пошлины на сталь, кстати говоря, потому что разумно беспокоилась, естественно беспокоилась о судьбе своей сталеплавильной промышленности. Так ВТО пресекло это повышение, эту заградительную войну Соединенных Штатов. И те страны, которые хотели экспортировать, члены ВТО, получили такую возможность. А Россия стояла в очереди.
Вопрос, Иван Валентинович, а каковы главные минусы, на ваш взгляд, этого членства?
Ну, тут я бы, в общем, особых минусов не видел, за исключением того, что, наверное, ряд отраслей российской экономики не выдержит конкуренцию. И для меня очень печально, что под большим вопросом судьба российского авиапрома стоит. Я помню, как мы ввели, по сути дела, заградительные пошлины на средние и дальнемагистральные самолеты в размере 7-12%. Потом по естественным причинам пришлось их обнулить, поскольку наши самолеты, в первую очередь, проблемы с авиационными двигателями, количество часов наработки на отказ и по экономичности не выдерживали никакой конкуренции. Безусловно, будет серьезно пересмотрено направление бюджетной поддержки сельского хозяйства. И здесь тоже предстоит, в общем, серьезная работа. Вот Павел Алексеевич, как прекрасный специалист в области финансовых рынков и банковской деятельности, не даст мне соврать, что мы сейчас наблюдаем серьезный отток капитала. Дело в том, что даже при цене $100 за баррель практически все деньги, которые мы можем получать от экспорта сырья, углеводородов на Запад, пойдут, скорее всего, на выполнение наших социальных обязательств. Это огромный дефицит бюджета пенсионного фонда, который либо нужно покрывать за счет увеличения налогов. И бизнес уже сказал свое слово по поводу попыток увеличения единого социального налога. Вторая проблема состоит в том, что вступление в ВТО позволяет нам повернуть финансовые потоки внутрь страны. И тогда Россия категорически нуждается в серьезных инвестициях долгосрочных. И я думаю, что вступление – это серьезное улучшение имиджа страны и игра по правилам. И я абсолютно согласен с Павлом Алексеевичем, что мы получаем возможность участия в регулировании мировой торговой деятельности. Сейчас у нас такой возможности, не находясь внутри Всемирной торговой организации, такой возможности просто нет. Поэтому я категорически вижу больше плюсов, чем минусов.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». О том, какие последствия ожидают российскую экономику в случае вступления страны в ВТО, мы сегодня говорим с Павлом Медведевым, членом Думского комитета по финансовому рынку, и Иваном Стариком, членом Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», бывшим заместителем министра экономики Российской Федерации. Они оба находятся в нашей студии. Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель, считает вступление в ВТО благом для России.
Если рассматривать глобализацию как объективный процесс, имеющий больше позитивов, чем негативов, а он неизбежный, как законы природы, глобализация, оно идет, то вступление России в ВТО, благо, по одной простой причине, нам откроют рынки, мы откроем рынки, и все испытают больше конкуренции. Конкуренция полезна для всех, еще для потребителя. Он получит те же самые услуги за более дешевую цену. Вхождение России в ВТО заставит бюрократию чуть-чуть отойти, правила начнут работать, потому что они будут касаться еще мировой торговли. Может быть, наконец, таможня наша будет не так коррумпирована, и таможенные пошлины снизятся, как мне в свое время обещал тогда президент Владимир Путин, от 0 до 5 максимум. Вот, может быть, ВТО к этому приведет. Да, некоторые бизнесы испытают трудности, но людям все равно будет лучше, потому что наша монополизация рынка и игра без правил приводит только к завышенным ценам.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какие последствия ожидают российскую экономику в случае вступления страны в ВТО, мы сегодня беседуем с Павлом Медведевым, членом Думского комитета по финансовому рынку, и Иваном Стариком, членом Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», бывшим заместителем министра экономики России, оба находятся в нашей студии. Вопрос Павлу Алексеевичу. Какие, по-вашему, отрасли российской экономики не выдержат конкуренции в случае вступления страны в ВТО?
Ну, это зависит от поведения руководителей отраслей. Совершенно неожиданные отрасли могут не выдержать. Я как-то разговаривал с человеком, который наладил как будто бы хорошее производство обуви в России. И вот он утверждал, что он не выдержит по той причине, что у него расходы больше, чем в Италии. В Италии тепло, и не надо отапливать помещение так долго, как в России. А тут наступила жара. И я сообразил, что в Италии-то жара чаще бывает, чем в Москве. А охлаждать помещение намного дороже, чем отапливать. Так что если этот человек, который, мне кажется, хорошим специалистом, если этот человек не расслабляться будет, а напряжется, то, скорее всего, я надеюсь, он выдержит. Ну, честно говоря, не очень надеюсь, что выдержит наша автомобильная промышленность, но какое-то замещение традиционных наших советских заводов новыми заводами произойдет, и тогда уже трудно будет понять, где старая российская автомобильная промышленность, где новые, которые благодаря ВТО, может быть, появятся и разовьется. Я надеюсь на лучшее, хотя усилия надо будет очень большие предпринять, потому что конкуренция хороша на рынке, цены действительно снижаются, но при этом важно иметь работу. Если не имеешь работы, то от снижения цен большого удовольствия не получаешь.
Слово Ивану Валентиновичу Старикову.
Я бы подхватил автомобильную тему, Павел Алексеевич. Скорее всего, мы получим 7-летний переходный период, так называемый, как страна с переходной экономикой. Вот у нас сегодня средневзвешенная пошлина на импортный автомобиль 30%. Как только мы вступаем в ВТО, мы обязаны будем снять эту пошлину на 5%, и в последующие 4 года, и потом в оставшиеся 3 до 15%. Здесь, на самом деле, выборов у российского автопрома не так много, но мы положительные примеры видим. И то, что вот сегодня Renault Nissan на Волжский автозавод зашли и стали, в общем, выпускать машины, на которых даже не погнушался проехать 2000 километров премьер-министр на «Ладе Калине», помните, этого, в общем, канареечного цвета, хотя там показали потом... В общем, партизаны приморские в своих видеоблогах там запасные машины везли. Но, тем не менее, мне кажется, что это возможность для реальной модернизации. То, что касается политического вопроса, я думаю, что Ирина Хакамада права. Она интуитивно эту тему коснулась, я бы ее хотел развить. Она касается того, что президенту необходимо оружие для борьбы с российской бюрократией. Вступление в ВТО реально... позволит ему начать крестовый поход против государственных корпораций, которые крайне неэффективны сегодня, вороваты со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я убежден, что внутри бюрократии будет серьезное сопротивление, но поскольку сегодня Дмитрий Медведев заявил, как президент России, о том, что решение, по сути дела, принято. Поэтому это серьезная, на самом деле, модернизация политической системы в части... ведь, поверьте мне, если конкуренция приходит в экономику, она обязательно придет и в политику. Поэтому для тех партий, которые сегодня называются не парламентскими или не системной оппозицией, это тоже хорошая новость, потому что убежден, что... В ближайшее время, при вступлении России в ВТО, появятся возможности для возрождения политической конкуренции в стране, как это было в 90-е годы.
Вопрос Павлу Медведеву. Способствует ли вступление и членство в ВТО искоренению коррупции в стране?
Ну, мне хочется так думать, хотя, конечно, прямой связи нет, но правила игры... которые мы вынуждены будем все в большей мере и более аккуратно выполнять, я думаю, будут вынуждать пресекать коррупцию.
Я здесь можно да, тоже...
Слово Ивана Старикова.
Я здесь тоже хотел бы... Вот, Павел Алексеевич, мы с вами помним все эти истории с молдавским вином, грузинским боржоми, когда Росприроднадзор использовался...
Роспотребнадзор,
прошу прощения. Использовался в политических целях. Вот сейчас, на самом деле, такой возможности просто, она будет просто исключена. Потому что, как в той притче про мальчика, я в данном случае говорю про Геннадия Григорьевича Онищенко, можно... Помните, мальчик кричал «волки, волки», потом, на самом деле, пришли волки, никто ему не поверил. Поэтому то, что серьезная репутация этого крайне важного для сохранения жизни, в общем, здоровья граждан такого ведомства, как Роспотребнадзор, когда его используют для того, чтобы там насолить Грузии, насолить Молдавии или той же Белоруссии, помните запрет по ввозу молочных продуктов из Белоруссии, вот, эти меры будут просто уже невозможны. И когда сегодня 7 миллионов примерно тонн молока в месяц дефицит, в зимнее время 4 миллиона примерно, в летнее время, в летние месяцы дефицит молока в стране, то, в общем, такие игры в виде обид президента, там, удовлетворения там, тщеславия какого-то, либо для того, чтобы там побольнее куснуть соседа, они уже просто будут невозможны. От этого выиграет только общество.
Руслан Хасбулатов, бывший председатель Верховного Совета России, доктор экономических наук, профессор Плехановского института, считает, что Россия давно готова к вступлению в ВТО.
Вступить-то надо было давно. К тому же мы сами добровольно осуществили такие серьезные меры, которые ни одной из вступающих в ВТО стран и не снилось. То есть мы резко сократили оказание помощи аграрному сектору, вообще никакой роли нет. Поэтому у нас сельского хозяйства, животноводства уже нет. На 70% все население живет на привозном продовольствии. Очень низкого качества, кстати. Промышленность у нас подохла. Все передовое машиностроение погибло. Почему? Потому что не было государственного вмешательства. Так что отступление в ВТО мы могли бы выиграть. Потому что, допустим, средний класс покупает, вот пример наглядный, там легковые автомобили, мы их могли бы покупать значительно дешевле, чем ныне, когда отгорожены высокими таможенными пошлинами, тарифами и так далее. Целый ряд других преимуществ.
Вопрос Павла Медведева. Как, по-вашему, сократится ли бюджетная поддержка сельскому хозяйству, вот, о чем говорил Руслан Имранович?
У нас появляется возможность увеличить бюджетную поддержку сельскому хозяйству, но эта карта в руки передаю Ивану, он здесь специалист. Перед эфиром мы с ним поговорили, я кое-чему научился, теперь тоже немножко специалист в сельском хозяйстве, но он больший, он на этот вопрос, безусловно, ответит. А я вот хотел бы прокомментировать то, что сказал Руслан Имранович. Очень часто высказываются опасения в связи с возможным вступлением в ВТО. Ну, вот теперь кажется реально возможным. Например, говорят, что наша финансовая система погибнет, потому что иностранные банки, которые постепенно должны будут быть допущены на нашу территорию, значительно более мощные, умелые и так далее. Вот я хочу воспользоваться одной мыслью Руслана Имрановича. Он сказал, что мы уже так широко открыли свои двери, что нам теперь ничего не страшно. Мы действительно в финансовой области открыли двери так широко, что теперь уже по волосам плакать не приходится. Мы открыли границу для перетока капиталов. И теперь если бы была верна гипотеза о подавлении наших банков иностранными, тогда бы наши банки уже давно умерли, потому что сейчас кредит можно взять через границу. И кредит через границу – это, конечно, для наших банков очень трудная ситуация, когда им приходится конкурировать с кредиторами, имеющими много дешевых денег. Тем не менее, наши банки все-таки не умирают и даже развиваются, я бы сказал, неплохо. Существуют ниши, в которых нужно быть российским банкиром для того, чтобы быть успешным. И я думаю, что есть ниши, где нужно быть российским производителем обуви и даже автомобилей, может быть, для того, чтобы быть успешным.
Да, вот переадресуем вопрос о бюджетном поддержке сельского хозяйства Ивану Старикову.
Ну, я хочу сказать уважаемым радиослушателям, что сельское хозяйство – это не монопольная отрасль, вообще тотально немонопольная, с огромной зависимостью от ряда факторов, в первую очередь агроклиматических. Поэтому в самых процветающих экономиках доходы сельского хозяйства всегда отстают от других секторов. Это называется долгоиграющая фермерская проблема. Поэтому поддерживаются сельскохозяйственные производители. И вот здесь это была одна из самых болезненных направлений и тем, я многократно эту тему обсуждал с Максимом Юрьевичем Медведковым, это главный переговорщик преступления ВТО. И, в общем, знаю, что вот договорились сегодня о 9 миллиардах долларов общей агрегированной поддержки. Сегодня по бюджету расширенного правительства, то есть федеральный бюджет плюс бюджеты территории, сельское хозяйство поддерживается примерно 4-4,5 миллиарда долларов. То есть мы можем увеличить ее в два раза. Но есть одна серьезная проблема. Она состоит в том, что, когда я в самом начале передачи, Владимир Алексеевич, коснулся этой темы, что нам серьезно нужно будет поменять направление бюджетной поддержки. Потому что по сельскому хозяйству существует три корзины. Это зеленая, где ограничений практически нет, хоть 100 миллиардов долларов. Это поддержка науки, поддержка инфраструктуры, дорог в сельской местности, телефонизации, интернета. Это инфраструктуры агропродовольственных рынков, то есть недискриминационный доступ и создание торговых точек максимально широких со свободным доступом. Это вот зеленая корзина, это без ограничений. Вторая – это желтая корзина, здесь ограничения есть, то есть это те поддержки, которые могут влиять на цену продовольствия. И, наконец, на конечную цену, прямо или опосредованно. И третья корзина – это красное, что категорически запрещено, например, поддерживать экспорт. Но хочу сказать, что вот такие вещи, например, как в одночасье объявить о запрете экспорта зерна из страны, уже будет нельзя. И здесь нужно будет очень серьезно, в общем, по этому поводу планировать и вообще менять бюджетные росписи на поддержку сельского хозяйства. И вот Павел Алексеевич, как законодатель с огромным стажем, очень после вступления, очень скоро, в общем, почувствует, что в этой части просто непаханное поле.
Напомню, что вступление России во Всемирную торговую организацию становится практически реальностью. Об этом заявил президент Медведев по окончании саммита ЕС-Россия в Брюсселе, главной темой которого стало присоединение России к ВТО. Представители ЕС выразили поддержку Москве. Перед началом саммита был подписан меморандум об урегулировании всех спорных вопросов. Одним из ключевых результатов переговоров российский министр Эльвира Набиуллина назвала достижение договоренности о железнодорожных тарифах. Важной уступкой России стало согласие на отмену с момента вступления в ВТО роялти сборов с европейских компаний при перелетах территории России. О том, какие последствия ожидают российскую экономику в случае вступления страны в ВТО, мы сегодня говорим с Павлом Медведевым, членом Думского комитета по финансовому рынку, и Иваном Стариком, членом Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», бывшим заместителем министра экономики Российской Федерации. Они оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Арестованный во вторник в Великобритании основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж останется под стражей до 14 декабря, когда состоится новое заседание суда по делу о его экстрадиции в Швецию. Такое решение принял сегодня суд в Лондоне. Вступление России во Всемирную торговую организацию становится реальностью. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев по окончании саммита ЕС-Россия в Брюсселе. Президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору Юрию Чайке взять под личный контроль проверку фактов, изложенных в видеообращении следователя Екатерины Рогозы. В Москве футбольные болельщики клуба «Спартак» перекрыли Ленинградский проспект в связи с убийством одного из их товарищей. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», у здания Головинской прокуратуры собрались около 300 человек. Губернатор Волгоградской области Анатолий Боровко создал комиссию для выяснения ситуации в одном из сел, несколько жителей которого пытались во вторник провести пикет у здания МВД России в Москве. МВД Грузии объявило о раскрытии ряда терактов на территории страны и обвинило в их организации российские спецслужбы. Радикальная исламистская организация «Индийский муджахидин» взяла на себя ответственность за взрыв в индийском городе Варанаси, одной из главных индуистских святынь. На границе Чечни и Ингушетии в ходе спецоперации во вторник убиты 4 боевика. Среди военных пострадавших нет. Во Владикавказе около 500 бывших работников завода по производству спиртных напитков «Исток» вышли на митинг с требованием возобновить работу предприятия. На юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан, автоколонна одного из членов пакистанского правительства Наваба Аслама Раисани подверглась нападению смертника.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, какие последствия ожидает российскую экономику в случае вступления страны в ВТО, мы сегодня говорим с Павлом Медведевым, членом Думского комитета по финансовому рынку, и Иваном Стариковым, членом Бюро федерального полицейского движения «Солидарность», бывшим заместителем министра экономики Российской Федерации. Оба находятся в нашей студии. Евгений Ясин, бывший министр экономики и научный руководитель Высшей школы экономики, видит объективные резоны для сопротивления части отраслей вступлению в ВТО.
Некоторые отрасли наши не конкурентоспособны или... Многие предприятия в них не конкурентоспособны, и это их беспокоит. Так, они не рассчитывают все выжить в результате этого процесса, поэтому сопротивляются. Хотя надо сказать, что большей частью проблемы, с которыми эти сектора сталкивались, они были им известны, и они их переживали еще в 90-х годах, когда у нас вообще не было таможенных пошлины, и тогда, когда ситуация была намного хуже. И нашло выражение в большом спаде в 90-е годы. Сейчас ничего похожего не будет. И поэтому я считаю, что на 99% вступление в ВТО выгодно России.
Слушаю вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, конечно, есть минусы от вступления в ВТО. Это невозможность запретить ввоз ханчкараули, фитяски и польского мяса. И там конфисковать, например, телефоны мобильные. Но у меня вопрос. Вот это вступление, оно поможет переходу налога на физических лиц от корпоративного к прямому? Спасибо.
Слово Павлу Медведеву.
Напрямую нет. Такого обязательства мы на себя не берем. И я не думаю, что часто налоговую систему допустимо менять. Нам бы ту структуру налогов, которая сейчас есть, научиться хорошо собирать.
Вопрос Ивана Старикова. Почему, по вашим последним препятствиям к вступлению в ВТО, стали экспортные пошлины на древесину?
Ну, я думаю, что здесь вот следующее обстоятельство. Ну, Россия страна с огромными запасами лесных ресурсов. Ежегодный прирост деловой древесины порядка 8 миллионов кубометров. На экспорт и для деревообработки сегодня чуть более 2 миллионов кубометров. 6 миллионов кубометров в данном случае просто пропадает. Мы надеялись на серьезные инвестиции, ограничив вывоз круглого леса, так называемого пиловочника, из России, что сюда придут инвестиции, и мы здесь сможем устроить передел и, соответственно, добавленную стоимость, это рабочие места, налоги. К сожалению, этого не произошло, и главная причина в очень слабых институтах защиты частной собственности. То есть, в общем, крупный капитал, который мог бы вложиться, таких традиционных держав, как Финляндия, Швеция, где развиты эти направления глубокой переработки древесины, они с опаской смотрят на то, что происходит иногда с российским бизнесом. Поэтому мы, в общем, этого не дождались. А в итоге сегодня, в общем, что называется, собака на сене сам не гам и другим не дам. Поэтому, безусловно, партнеры, которые получали наше сырье, стали предъявлять претензии. Но здесь проблема у нас самих. Либо мы перестаем кошмарить бизнес, в общем, взятками, чиновничьим беспределом, распилами, откатами и заносами, так называемая экономика рос. Вот, и тогда инвесторы получают четкий сигнал, что длинные деньги, вложенные в серьезную переработку, в том числе древесины, будут защищены, и тогда мы, соответственно, можем вернуться к этой теме.
Вопрос Павлу Медведеву. Можно теперь ожидать притока иностранных инвестиций на отечественный рынок?
Ну, я не такой большой оптимист, чтобы ждать существенного притока на следующий день после того, как договорились о вступлении в ВТО, и даже на следующий день после того, как вступление реально осуществится. Я думаю, что придется работать каждый день и по капле добиваться улучшений.
А в какие отрасли могут прийти наши конкуренты после вступления страны в ВТО? Вопрос Ивана Старикова.
Ну, я думаю, что, безусловно, это в автомобилестроении. Я вижу, что здесь ряд есть положительных примеров. Вот свободная экономическая зона в Калининграде, там Владимир Щербаков, бывший министр автомобильной промышленности, Павел Алексеевич его знает, сделал предприятие «Автотор», и благодаря, в общем, налоговому режиму в свободной экономической зоне в Калининграде, там он наладил сборку целого модельного ряда различных автомобильных брендов, и сегодня это второе производство после Ворского автозавода по количеству произведенных автомобилей. Хотя Калининград никогда не был регионом, который славился как там Детройт в Америке, такими славными традициями автомобилестроения. Я думаю, что нам серьезно будет в авиастроении, предстоит серьезный пересмотр, потому что, ну, на сегодняшний день порядка 89-90% летного парка России – это импортная авиационная техника. И я аналитические статьи на эту тему посмотрел. И, в общем, если прогнозы сохранятся, то такого развития, то там через пару лет все 100%. Как бы я тоже говорил про это, ввели запретительные пошлины, потом их пришлось обнулить по одной простой причине. Наши авиационные компании категорически не хотели брать наши самолеты по причине их шумности, большого расхода топлива, что является главным ущербом конкуренции. Поэтому вот Суперджет 100, в который там потрачено порядка 5 миллиардов долларов уже в разработку, который в декабре вроде должен был подняться еще прошлого года, сейчас вот обещают в этом году начать его продавать, до сих пор там не решен вопрос с, ну, кардинальной двигательной установкой. Скорее всего, это будут импортные авиационные двигатели. И поэтому нужно будет идти по пути авиапрома, автопрома, налаживать производство совместно авиационных двигателей здесь, что планеры мы делаем на самом деле хорошие.
Евгений Гонтмахер, доктор экономических наук, замдиректор Института современного развития, убежденный сторонник вступления в ВТО.
Я не вижу существенных минусов, я вижу одни плюсы. Потому что, наконец, мы можем получить шанс вступить в реальную конкуренцию с крупнейшими мировыми производителями и теми, кто продает продукцию. И конкуренция, да, она не всегда приятна для наших, наверное, российских товаропроизводителей, потому что они не всегда к ней готовы, потому что у нас и конкуренция часто бывает имитационная, связанная с коррупцией. Но это хорошее лекарство. Честное, прозрачное, единое для всех правила – могут нам очень сильно помочь. И в конечном счете это нам поможет реально выйти на мировые рынки с той продукцией, которая является продукцией с высокими степенями перебела. Не только нефть и газ, а то, что Россия может, конечно же, производить и в более сложном виде.
Вопрос Павла Медведева. Вот сегодня урегулированы все противоречия с Евросоюзом. А в какой момент были решены все спорные вопросы с другим ключевым членом ВТО, Соединенными Штатами Америки?
Заметно раньше. Я боюсь, что я не помню, когда точно это произошло, но это произошло год, по-моему, тому назад.
Больше даже.
Даже больше, да?
А какие были главными противоречия между Москвой и Вашингтоном?
Ну, вот у нас, я просто взял вот справочку, на какие товары больше всего ограничений. Павел Алексеевич, тему, вот если, условно говоря, все ограничения в виде 100 неких наборов взять, то у нас, безусловно, по стали, металлопродукции из этих 128%. По сельскому хозяйству, кстати, всего 7%. По минеральным удобрениям 7%. И вот прочие товары 48%. Поэтому очень болезненно было дискриминационные меры, которые принимались в отношении наших металлургических, в общем, компаний. Я думаю, что базовые договоренности были осуществлены между Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой во время визита, летнего визита в прошлом году. После этого, помните, мы тут немножко, в общем, подурачились, стали заявлять, что будем вступать уже в виде таможенного союза. В общем, это вызвало некий отрыв наших, в том числе американских партнеров. Но сегодня президент все эти опасения снял, Россия будет вступать одна, и это не противоречит, в общем, таможенному союзу. Поэтому, я думаю, по металлургии договорились.
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир. Я хотел сказать вам, что вот я слышал у Юлии Латыниной, что если, значит, не мешать булочнику печь булочки, так и если не будет монополии, если будет конкуренция действительно между булочниками, ну это так условно говоря, так фигурально выражаясь, булочник, производитель, то бишь, то, значит, он будет приносить пользу и себе, и повышать качество, собственно, и тогда вступление в ВТО, в общем-то, страшно, я считаю. Ну это знаете, будет, это будет такая проверка, способны ли наши, в общем-то, булочники печь булочки, хорошие там и машины там и так далее. Я имею в виду в общем все. Вот, спасибо.
Вопрос Павла Медведева. Может ли Россия так вот безболезненно пожертвовать неконкурентоспособными отраслями, которые разорятся вот по аналогии с булочниками в случае вступления в ВТО?
Безболезненно, конечно, не может. Когда говорят о производителе, который долго спал на печи, имеют в виду собственника какого-то производства. Но там, кроме того человека, который владеет производством, есть еще много рабочих, которые очень мало влияют на конкурентоспособность. Они в хорошем случае, если они хорошие рабочие, делают то, что им велят. И если лежавший на печи собственник будет дальше лежать на печи, тогда рабочие его потеряют работу, потеряют зарплату. И конкуренция, которая придет на наш потребительский рынок, их не очень обрадует. Поэтому, к сожалению или к счастью, но есть проблема с теми людьми, которые могут попасть как щи, как кур в ощип. Из-за того, что кто-то не подумал, а он, этот человек, подумать не мог, он стоял около станка и выполнял каждый день то задание, и хорошо выполнял то задание, которое ему давалось. То есть государству, правительству придется подумать, чтобы не получилось так, что окажется вдруг неожиданно много безработных в каких-то отраслях промышленности.
Вопрос Анны Старикова. Вот как повысить вступление в ВТО уровень безработицы в неконкурентоспособных отраслях российской экономики?
Я думаю, что этот процесс, безусловно, будет происходить не совсем безболезненно. Но если мы посмотрим бывшие страны так называемого социалистического лагеря, которые уже давно вступили в ВТО, страны Восточной Европы, я имею в виду, там был определенный рост безработицы, и при быстром восстановлении нормальных институтов современных государственного и гражданского общества, государственных и гражданского общества, в общем, достаточно быстро эти люди, в общем, находили себе работу, иногда даже более высоко оплачиваемую. Поэтому я убежден, что, во-первых, это поставит, в общем, серьезный заслон на дальнейшие попытки увеличение государственного присутствия в экономике, серьезной деформации вообще. Это отменит до сих пор существующий, к сожалению, в России феодальный институт условного удержания собственности. И что, мне кажется, тоже чрезвычайно важным здесь и главным, это позволит, если восстанавливаются институты, и мы гарантируем инвесторам, что их собственность здесь защищена, Россия большая страна, то это создание новых рабочих мест и новых производств, уже современных, эффективных и конкурентоспособных. И, наконец, это самое главное. Это серьезная заявка, что мы отказываемся от сырьевой модели российской экономики. Вот не декларации раз за разом, мы только видим увеличение зависимости России от экспорта энергоносителей. Поэтому это, в общем, соответствует повестке модернизации российской экономики, такой коренной, заявленной президентом. Но, безусловно, лоббисты, в том числе и сегодня руководители крупных государственных компаний, госкорпораций, будут этому препятствовать. Но назад уже дороги нет, мне кажется. Даже в репутационном плане для президента.
Ирина Ясина, экономист, член президентского совета по правам человека, приветствует приход конкуренции как следствие вступления в ВТО.
Нам, как потребителям, будет намного проще жить, поскольку будет больше товаров, цены будут конкурентные. Поскольку у нас, понятное дело, чиновники, коррупция и так далее. Конкуренция придет извне. А если вам рассказывают, что это плохо, потому что разорятся все другие, третьи, пятые, десятые, то это означает только одно, что это плохо тем, кто разорится. А нам с вами, как потребителям, это хорошо. Потому что у нас будет товар, и он будет по конкурентной цене. Более того, придут новые технологии и так далее и тому подобное. Это плюсы, несомненные. Я, честно говоря, не вижу минусов, поэтому меня бесполезно про это спрашивать. Я не знаю, я это не придумаю.
Вопрос Павлу Алексеевичу Медведеву. Вот вы были одним из слушателей президентского послания на прошлой неделе. Как вы поняли мысль президента о том, что государство должно избавиться от непрофильных активов, государственной собственности, как он выразился, газет, пароходов? Не увеличит ли это число уязвимых отраслей в российской экономике? Не повысит ли это уровень безработицы? Хотя, очевидно, речь пойдет о приватизации этой собственности.
Да, если говорить о газетах, то я совсем не возражаю. Я надеюсь, что газеты, если они были востребованы тогда, когда ими владели какие-то государственные учреждения, останутся востребованными, дай бог им здоровья. Надо сказать, что президент поддержал ту мысль, которая была высказана еще министром финансов в начале кризиса. Мы вынуждены были по причинам, о которых долго говорить, вынуждены были увеличить государственную собственность во время кризиса, но при этом министр финансов сказал, что это ненадолго. Ну вот, по-видимому, это время и кончилось, и мы должны снова заняться приватизацией.
Ну, вопрос Ивана Старикова тот же, да, как, по-вашему, пойдет вот этот процесс избавления государства от заводов и пароходов, в кавычках, говоря?
Ну, газеты не забывайте.
Да. Но я бы еще с радостью, не стоит повторять в вашей студии, что, я надеюсь, что Радио Свобода, допустим, получила частоту FM для того, чтобы большее число слушателей могло слушать и не так много хороших разговорных радиостанций. Это тоже определенная конкуренция, допустим, с «Эхом Москвы». А я здесь вижу, что процесс этот уже пошел. Он меня чрезвычайно радует. Во всяком случае, заявлено, что на следующий год приватизация вот по той епархии, которую я знаю, 25% Россельхозбанка выставляется, крупнейший государственный банк. Выставляется 25% российских железных дорог, 25% акций компании «Транснефть», 100% акций объединенной зерновой компании, приватизация идет, это такие слоны, 49% акций российской лизинговой компании, которая там 100% сегодня лизинга сельской техники покрывает. Вот это все, в общем, говорит о том, что государство действительно, в общем, прислушалось к здравому смыслу, из некоторых секторов начинает потихоньку уходить. Процесс этот, безусловно, путем сложной договоренности, но мы видим серьезную заявку на приватизацию. Я убежден, что альтернативы частной собственности нет, человечество ничего не придумало, как не пыталось, поэтому это выполнение. Еще один чрезвычайно важный аспект. 23 ноября прошлого года был принят так называемый 261 закон об энергосбережении и энергоэффективности. Там поставлена задача через 10 лет, к 2020 году, снизить энергоемкость российского валового внутреннего продукта на 40%. Это чрезвычайно амбициозная задача. Вот без вступления в ВТО эту задачу нам решить невозможно. И я рад, что вчера Эльвира Набиуллина, министр экономики России, мой коллега по работе Минэкономики, в свое время заявила о том, что сейчас Госбанком поручено сделать универсальный банковский кредитный продукт для кредитования компаний, которые будут проводить мероприятия по энергосервису, то есть по повышению энергоэффективности, а значит, снижению энергоемкости российской экономики. Это вот очень важно.
Олег Кузнецов, генеральный директор экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, считает, что плюсы от вступления в ВТО перевешивают минусы.
Ряд наших экспортеров, наиболее для нас важных, приобретают определенные преимущества. Ну, соответственно, выигрывает и государство, потому как государство, ну и отчасти все мы. Потому как увеличение экспорта ведет к увеличению производства, увеличению экспортных пошлин, ну и так далее. А какие минусы? Ну, понятно, кто-то проигрывает. Ну, скажем, очень важное следствие вступления в ВТО – это повышение внутренних цен на энергоносители, соответственно, повышение энерготарифов. Так что не исключаю, что плюсов больше, чем минусов.
Вопрос Павла Медведева. Могут ли стать следствием вступления России в ВТО инфляция и повышение цен вот на жилищно-коммунальные услуги?
Да, с инфляцией, конечно, придется бороться. Повышение цен на энергоносители действительно, по-видимому, предстоит. Я надеюсь, что это не будет шок. Но если мы хотим экономить энергию, а альтернативы этому нет, она должна стоить столько, сколько она стоит. Но это, еще раз повторяю, это определенная нагрузка на каждого из нас, на экономику.
Я бы здесь хотел уточнить все-таки. Я хотел бы уточнить. Дело в том, что мы все-таки добились, что наши внутренние цены, в общем, не имеют никакого отношения к повышению ВТО. Там единственная договоренность, что «Газпром» должен получать прибыль на внутреннем рынке. Но это больше проблема «Газпрома». Проведя две газовые войны с Украиной, мы потеряли значительную часть европейского рынка, как став ненадежными поставщиками. И, безусловно, сейчас «Газпром», ну, сейчас вот проблем с получением лимитов на внутренний рынок газа на самом деле практически нет. «Газпром» объявил о повышении там в два этапа: с 1 января следующего года на 10%, с 1 апреля на 15% внутренних цен на газ. Вот. Но «Газпрому» нужно отказаться от некоторых вещей. Например, там команда, содержание команды «Зенит» или, допустим, «Шальке 04». В общем, немецкая команда там. Я на одном из матчей был в этом городке в немецком, то в области Рура, бывшей угледобывающей отрасли. В общем, там за счет «Газпрома» любой болельщик в неограниченном количестве может пить пиво на стадионе. Это вроде бы хорошо.
Да что ж хорошего, пиво пить вредно.
Нет, ну, для болельщиков, в общем, они радуются, но это все, в общем, за счет потребителей газа, в том числе и российских. Поэтому от многих вещей придется отказаться «Газпрому» для того, чтобы получать прибыль, в том числе на внутреннем рынке. И в значительной степени это касается, в первую очередь, компаний, а не физических лиц. Хотя я вот являюсь потребителем газа в загородном доме и чувствую, что «Газпром» за три года раза в три увеличил внутренние цены, на самом деле, на 1000 кубов газа. Но, в общем, это тоже будет приводить чувство.
Вопрос Павла Медведева. Поможет ли вступление страны в ВТО преодолеть сырьевую модель нашей экономики?
Ну, наша цель именно такая, и конкуренция, более жесткая конкуренция, более очевидная конкуренция, которая нас ожидает, должна нас подтолкнуть к тому, чтобы другие отрасли экономики развивались. Я надеюсь на лучшее.
Вопрос Ивана Старикова. Как, по-вашему, придется ли государству отказаться от каких-то мер социальной защиты, которые пока как-то вот примеряют, что ли, экономическое положение россиян, которое, не будем скрывать, значительно уступает другим странам ВТО с реалиями Всемирной торговой организации?
Вот я думаю, что вступление в ВТО, ну, одна из там пяти заявленных целей вступления в ВТО, это доступ к новым технологиям, технической поддержке. В общем, это одно из обязательств Всемирной торговой организации. И Паскаль Ламы, генеральный директор этой компании, неоднократно про это говорил. Вот я уже в начале передачи сказал, что практически все деньги, которые мы сегодня зарабатываем от экспорта энергоносителей, идут на выполнение социальных обязательств, которые, в общем, серьезно выросли сегодня. И не дай бог, там упадут цены на нефть уже на... А для модернизации экономики необходим приток инвестиций. Вступление в это обеспечивает в значительной степени, в общем, не сразу, но постепенно эту задачу с целым комплексом тех мер, которые необходимо реализовать в части защиты собственности. Не устаю про это повторять. Поэтому в данном случае я убежден, что, в общем, если мы не начудим, то каких-либо угроз тем социальным обязательствам, которые на себя приняло российское правительство, в общем, не будет. Более того, они в значительной степени будут в большей степени защищены, если капитал пойдет внутрь России, и не только от экспорта нефти и газа.
Вопрос к Павлу Медведеву. Не секрет, что на наступающий год вот выборов парламентских в России. Насколько удачным предвыборным ходом будет вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию?
Я надеюсь, что это будет совсем неплохим ходом и в экономическом смысле, и в политическом.
Но не повлечет ли это, как вы уже сами сказали, инфляцию, повышение цен, что как раз, по-моему, влияет на настроение избирателей, во всяком случае?
Ну, задача правительства и Центрального банка – не допустить инфляцию, не допустить резкого повышения цен. Я надеюсь, что те планы уменьшения инфляции, которые мы знаем, будут выполнены, и может быть, не вопреки тому, что мы вступаем в ВТО, как раз благодаря этому.
Слово Ивану Старикову.
Ну, рост цен, тут не нужно быть большим экономистом, всегда обусловлен именно монополизмом. Вступление в ВТО – это создание конкурентной среды. Значит, это как раз в обратную сторону от повышения цен.
Спасибо. Напомню, что перспективы вступления России в ВТО мы обсудили с Павлом Медведевым, членом Думского комитета по финансовому рынку, Иваном Стариковым, членом Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность». Они оба находились в нашей студии на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
В сегодняшнем выпуске программы «Время и мир» рассказ о судьбе еще одного лесного массива в России. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области предоставил в аренду для заготовки древесины участки в границах природного парка «Вепский лес». Почему чиновники вообще перестали соблюдать российские природоохранные законы? Слушайте во вторник в 22 и в среду в час и в 15. Время московское, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.